XIX век с его мощным расцветом филологии, лингвистики и семитологии в том числе выяснил, наконец, значение глагола «хайя». Это вовсе не «быть». И открывая любой современный словарь еврейский, вы найдете совершенно другое значение. И заслуга этому принадлежит крупным восточным кафедрам, конечно, в германских университетах и в петербургском. Глагол «хая» означает не «быть», а активно присутствовать с кем-то, для кого-то. Это некое динамичное высказывание не о существовании, а о живом действенном присутствии. То есть, если бы мы мысленно поставили себя в позицию переводчиков 70-ти, второй век до Рождества, то нам надо было бы, обладая мы знаниями 19 века по семитологии, перевести глагол «хайя» не глаголом «эйми» – «быть», или, да, а глаголом «пар эйми». И тогда причастие уж было бы не «о он сущий», а причастие было бы «пар он». А если уж по-славянски или по-русски переводить, то было бы не «сущий», а «присущий». Пар-при, присутствующий. То есть речь идет не о существовании Бога, а о его присуществовании. Не о сутствии, а о присутствии, живом и действенном. Лютер пишет: вы пойдете и вы узнаете, какой я. Причастие от глагола «эйми», ну вот я вам написал здесь «о он», ну, с определенным артиклем, правда? «Он» – это в мужском роде «сущий». А как будет в женском роде? Не знаете. Напишу. Значит, мужской род, маскулинум, будет «он». Омега-н. Фемининум, женский род, будет «уса». «Уса». Она сущая. А неутром средний род будет он сущее. Не через о долгую омега, а через омикрон, через о маленькую. Краткую. Так вот, причастие женского рода «уса» вы наверняка знаете один богословский термин – «усия». Может быть, слышали? Слышали, да? Значит, «сущая» – а это сущность. В Боге единая сущность, в Боге Троицы одна сущность, одна усия. Помните, да? Так вот, сущность Бога непостижима никогда. Так же, как и сущность человека. Да как и сущность любой вещи. Для нас доступна не сущность Бога, а его присущность, его действие, его присутствие. То есть не пар не усия, а парусия. Мы сознаем не сущность, не усию, а только парусию. Слышали, наверное, такое слово парусия? Не сущность, а присущность, присутствие. Вот поэтому Лютер и пишет, вот войдите туда, я-то буду с вами, и вы узнаете, какой я в моем присутствии среди вас. А это было там, помните, столб огненный шел, то сам облачный, там еще что-нибудь такое. Вот. Помощь Божия всегда была. Вот. И уже в 20 веке два великих еврейских философа и богослова, Франц Розенцвейг и Мартин Бубер, наверное, вы эти не наслышали, но они в любом магазине продаются, философские труды, перевели Ветхий Завет, перевели Тору, Пятикнижие, на немецкий язык для еврейского читателя, для образованного еврейского читателя. Это очень утонченный литературный труд был, в котором они перевели это имя Божие следующим образом. Они использовали перевод Лютера, только вместо глагола «sein» поставили глагол «da sein». То есть не существование, а присуществование. «Da sein». Ну, вы, наверное, там проходили, если вот вы здесь, наверное, философию проходите, всякую там, как это, современную, Хайдеггер, да, там вот у него основной его термин – это «дазайн», да, «дазайн». То есть я буду присутствовать такой, какой я буду присутствовать. «Дазайн», не просто «зайн», «быть». А «да», то есть «здесь», «да», значит «здесь», «зайн», «с нами». Вот о чем говорит, оказывается, имя Божие. Бог в нем говорит не о своем существовании, в нем никто и не сомневался. Бог говорит о своем присутствии со своим народом, о том, что он всегда будет с ними. Он помощник и покровитель, я буду присутствовать. Потому что глагол «хая» означает живое действенное присутствие. В действиях, в общении. Но при этом Бог отрицает колдовство, всякую магию на его имени. Я буду с вами, с нами Бог, могут они сказать, Эммануил. Но не такой, какого вы захотите увидеть, а такой, какой я буду с вами. Я буду присутствовать такой, какой я буду присутствовать. Вы скажете, наш Бог вот такой вот круглый-круглый, а я буду в это время квадратным. Вы скажете, наш Бог на той горе, а я буду в это время на том дереве. Вы скажете, наш Бог нам сделает вот то-то, то-то и то-то, а я вам сделаю все наоборот, но вам же лучше. То есть в своем имени Бог утверждает свою абсолютную независимость и свободу. Он дает обетование и в то же время утверждает свою свободу. Бога нельзя ни изобразить, ни представить себе. Ничего ему навязать, никакой формы, он всегда прорывает это уже в своем имени. Видите, какое замечательное следствие, какие замечательные богословские следствия проистекают из анализа, экзегетического анализа имени Божия. Из одной только строчки. Больше ни разу в Библии это имя не повторяется. Только в стихе 3.14 книги Исход. Уже в следующем стихе стоит совсем другое. «Пойди и скажи сынам Израилевым, что...» И дальше называется имя. «Послал меня к вам». Но что дальше называется? Так называемая священная тетраграмма. Ну, у нас передано «сущий послал меня к вам», да? Но это неправильно. Всего 4 буковки. «Ихбх». Йод, ха, вав, ха. Ну, вы знаете, что в семитских языках нет гласных, только согласные. Гласные передаются через слух. Если я никогда не слышал слова, я не могу его прочитать, потому что... Ну, это все равно, как написать по-русски, скажем, дым. Это может быть Дима, дама, дом, дым, Адам. Все зависит от того, как я огласую, да? Голоса-то здесь нет, здесь только смычки. Голоса нет. Также еврейский не пишет голоса. Там нет гласных, только смычки, согласные. И вот случилось... Да. Значит, пойди и скажи сынам Израилевым, что вот этот послал меня к вам. Это и есть имя Божие. Но это то же самое от глагола «хая» форма, личная форма, но только не в первом лице «эхье», а в третьем лице. То есть, когда Бог говорит о себе, Он говорит «эхье», а когда кто-то говорит о Боге, говорят вот это Яхве, Яхвехе, Яхве. То есть это тот же глагол присутствовать, хайя, только в третьем лице говорить о Боге. Итак, поди сынам, скажи сынам Израилевым, что вот он, этот самый Яхве, послал меня к вам. То есть кто присутствует, то есть наш помощник, покровитель, да, присутствующий, кто будет присутствовать. И дальше в Библии уже всегда, всегда повторяется только вот эта так называемая священная тетраграмма. Это и есть имя Божие. Ну, в сокращении, здесь уже не из 3 слов состоит, только из 1. Тысячи раз оно встречается в Библии. Это и есть имя Божие. Но произошла с ним такая история. Имя Божие в силу его святости нельзя было произносить. Ну, это запрет на колдовство, конечно, еще здесь действовал. Нельзя было произносить. Помните, вторая заповедь говорит: «Не произноси имени Божие». Ну, в нашем переводе напрасно. А в подлиннике стоит: «Не произноси имени Яхве, Господа, да? Бога твоего, в ничто». Не напрасно, а в ничто. То есть, чтобы не превратить его в ничто, не унизить его. В нашем переводе, значит, иногда можно произносить, иногда нельзя, но только напрасно не надо, да? Ну, выходит так. В еврейской же Библии стоит абсолютный запрет на произнесение. Имя Божие не должно произноситься. Это абсолютный запрет. Мы это должны помнить. Перевод есть перевод, а подлинник есть подлинник. А? Да, никогда, да, никогда. Можно было по закону Моисея произнести только один раз в году. Только в святая святых храма, и только первосвященник, только в один единственный день в году, в праздник Йом-Кипур, день очищения, осенний праздник, самый великий осенний праздник, день очищения, Йом-Кипур, или день искупления. Вот тогда громогласно священник произносил это имя, Яхве, призывая его. Так что люди знали его, но не имели права произносить. Ну, если только тайком, там какие-нибудь, да, нарушители закона. Из суеверных соображений могли. А дальше случилось следующее. В VI веке до Рождества Христова Иерусалим был разрушен. Храм был разрушен. Евреев взяли в плен вавилонский. И на протяжении 80 лет они не могли вернуться. Прошли, ну, по меньшей мере, 3 поколения. Да и вернулись не все. И на протяжении вавилонского плена невозможны были богослужения. Богослужение возможно только в храме. И вот евреи собирались, помните, 136-й псалом, на реках вавилонских там и сидели, и плакали, когда вспоминали Сион. Как воспою песнь Господню на земле чужой? Ничего, пели, 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 и псалмы пели. Более того, вавилонский плен, несмотря на отсутствие храма, на отсутствие богослужения, был великим временем для становления ветхозаветного богословия и библейского канона. Потому что, ну, сердце-то требовало, сердце желало обращаться к Богу, а храма нет, невозможно богослужение никакое. Стали собираться в так называемые синагоги. Вот возникают впервые в истории синагоги в Вавилоне, а затем уже и по всему миру. Такие школы, где юношество обучалось, где молились, люди приходили, это молитвенные дома, они пели, читали, учились, проповедовали, изучали закон. Вот такие центры национального как бы идентичности, да, объединяющие. И именно в Вавилоне впервые начинает составляться кодекс библейский. Мало того, что там появляются новые книги Библии и вставляются в старые книги великолепные куски, скажем, первая глава книги «Бытия» в начале «Бог сотворил небо и землю». Это же только в Вавилоне было написано. Это эпоха становления, конечно, богословия иудейского, библейского богословия, именно Вавилон. Но имя-то Божие не произносилось, закон запрещал. И вот 3 поколения прошло, и поскольку люди не слышали, а только видели, то они не только не имели права уже произносить, как и прежде, но уже, и если бы имели право, не могли бы произносить. Они не знали, как оно произносится. Не знали просто. Могли написать, а как произносится, не знали. И до сих пор, конечно, действие, поскольку храма нет, то до сих пор имя Божие не произносится. А что же? А как? Вот в синагоге читают Тору или там пророков каких-нибудь, а там на каждой странице по 20 раз эта священная тетраграмма встречается. Что же делать-то? А, что делать? Да, там значки стоят в литургическом тексте библейском. Что делать, показывают. Скажем, в одном месте говорится, что вот там, где стоит эта священная тетраграмма, имя Божие, сказано, ну, там значок стоит специальный, что, мол, тут надо промолчать. Там читающий или раввин там складывает руки, молчит, и дальше идет, дальше читает, да? А это опускает. Либо чаще всего стоит значок, который указывает «произнеси то-то и то-то». И чаще всего произносится слово «Адонаи». Адонаи. Это имя-заменитель, это слово-заменитель имени Божия. Вообще-то это обычное слово «Адонаи» значит «наш господин». Наш господин. Так что вместо имени Божия произносилось «Адонаи», «наш господин». Так и до сих пор происходит. Чаще всего. Написана священная тетраграмма, а произносится наш господин Адонай. И поэтому, когда переводчики на греческий язык, вот эти самые александрийские 70 толковников, стали переводить Библию и встречали имя Божие, то как им перевести? Можно, конечно, оставить без перевода, но еврейскими буквами не напишешь по-гречески. Да? Вот. А как звучать, как звучало, они не знали. Поэтому переводили так, как они слышали в синагоге. Перевели слово «Адонаи» на греческий язык. Как это по-гречески будет? «Кириос». «Кириос», да? Вот. А уже с греческого языка. И во все остальные языки проникло это, потому что все первые переводы Библии делали с греческого языка. Например, по-славянски. Господь, да? Господин, Господь в такой архаизированной форме. Или там по-латыни. Доминус. Или там по-немецки. Herr, по-английски Lord. Так везде переводится священная тетраграмма. То есть это не перевод, а перевод имя заменителя. Понятно, да? Везде, где вы встречаете в священном писании Ветхого Завета слово «Господь», помните, что за ним стоит имя Божие. Перевод Библии на греческий язык вызвал восторг у всех евреев. Теперь Библия может быть известна всему миру, потому что весь мир говорит по-гречески, никто же еврейский не знает, а мир-то, ну, тогдашний мир, Римская империя, говорила, конечно, на греческом языке. Все даже нищие знали этот язык. И это была радость. И был специально устроен такой храмовый праздник, праздник Септуагинты, праздник перевода 70 толковников. Но так длилось недолго. В 70-м году при императоре Веспасиане его сын Тит разгромил Иерусалим, сравнял его с землей. Храм был уничтожен, евреи подвергнуты рассеянию, которое продолжается до сих пор. Они лишились государственности, которая восстановилась только вот несколько десятилетий назад, еще тоже не устоялась. И это вызвало, конечно, у евреев шок, национальная трагедия. Где-то в конце первого, тут ученые не согласны друг с другом, а в конце первого, либо в начале второго века собирается знаменитый собор книжников еврейских, Ямнийский собор, на котором решается целый ряд серьезнейших проблем. В частности, устанавливается канон Библии, еврейский канон Библии, который мы называем Масоретский текст. И среди многочисленных вопросов, которые решались на этом соборе, был вопрос о судьбе Израиля. За что? Вот вопрос. За что нас Бог наказал? Ну, типичный еврейский вопрос, да? За что? Встает один раввин и говорит, как за что? А ну-ка, разверните-ка свитки Торы. Разворачивают свитки Торы. Найдите величайшую святыню, которая дана была нам через Моисея. То есть имя Божие, да? Величайшая святыня, которую наша произносить нельзя. Нет его. Потому что к тому времени все синагоги уже читали Библию только по-гречески. Там нет имени Божьего. Ну нет. Все. Вот эта программа-то нет. А есть какое-то слово «кириос».
Ну да, мы так произносим, но мы же знаем, что мы произносим так именно потому, что мы благоговеем перед именем Божьим. Но оно должно быть написано в священном тексте, а его нет. Так вот, за то, что вы истребили имя Божие, выкинули его из богослужения, за это вас Бог и наказал.
Таков был ответ. Но он имел следствие. Праздник Септуагинты был заменен днем траура национального и покаяния.
Это черный день стал календаря. Истребление имени Божия. Греческая Библия была проклята. Ну, а вслед за ней и все остальные. Поскольку это перевод из греческого.
Перейдем уже в 16 век. В 16 веке, в 17 веке, да, когда евреев гнали с Иберийского полуострова из Испании, ну, при короле Изабелле, помните, да, они, некоторые северные княжества и королевства дали им убежище, ну, такие как Франкония, там, ну, германские, там, Швейцария, Польско-Литовское королевство. И евреи переселялись на север толпами, ну, тех, которые не были истреблены, кому удалось выселиться. Но северные князья давали им убежище, выгодное, впрочем, для них, потому что евреи платили много, при некоторых условиях. Ну, там были очень смешные условия. Например, одно из условий – евреи должны были принимать христианские имена. Это смешно звучит, конечно, потому что под христианскими именами наивные князья понимали просто понятные для немецкого там, уха или для польского уха фамилии. Отсюда. Ну и евреи стали брать себе такие имена, как, например, Зильберштейн или какой-нибудь Эдельштейн, или Лилиенфельд, или Розенблюм, или Гольдфарб. Ну, что-то такое великолепно прекрасное, да?
Ну, это же невозможно представить себе немца по фамилии Гольдфарб или какой-нибудь Лилиенштейн, там, или что-нибудь такое. Немыслимо, да? Там просто всякие Майеры, Дебайеры, а тут вот всякие золото, бриллианты, лилии, розы, цветы, драгоценные камни. Так всегда еврея можно отличить хотя бы просто по фамилии. Но это такое смешное условие, но тем не менее оно было поставлено.
Другое условие было изъятие из молитвы, из утренней молитвы 18 прошений анафемы на Назареев. Ну, утренняя молитва всегда содержала, и до сих пор, если смотрите, старые молитвенники содержат проклятие на христиан. Но в современных изданиях, конечно, уже нет, причем это давно уже, с 17 века. Это было условие. И третье условие было изъять из литургических книг еврейских вот этот праздник проклятия Септуагинты. Вот. Потому что Септуагинта считалась христианской богодухновенной книгой. С нее делали все переводы древние. Вот такая история имени Божьего и переводов. Ну, что еще по этому поводу надо бы сказать? Очень важная вещь. Итак, мы познаем Бога не в Его сущности, а в Его присутствии, что и говорится в имени Божьем. Да? И сознание этого всегда живо было в иудейской среде. Познаваемое присутствие Бога чаще всего чувственно познаваемое или чувственное присутствие Бога, называется по-еврейски словом «кабод». Итак, «кабод» – это чувственно познаваемое присутствие Бога. Или, что то же самое, чувственно воспринимаемое его имя. Ведь имя означает, я буду присутствовать, да? Так вот, чувственно воспринимаемое имя называется кабод. Ну, когда это может случиться? Да по-разному, по-разному. Сколько людей, столько и вот таких чувственных восприятий. Ну, скажем, человек видит какое-нибудь страшное явление природы, и его трепет и страх пронизывает. О, это божественно, это Бог. Или наоборот, он выходит на берег моря и видит прекрасные краски заката, и у него мурашки от этой красоты и величия по спине бегут. Вот он, о, это божественно, да? Или там у Ломоносова, помните, открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. И, конечно, у нас мурашки бегут от этих слов, как и у Ломоносова. И опять же, это божественно, это ода божественному величию. Вот это ощущение красоты или страшных, или прекрасных явлений природы, человека и так далее. Вот дает там ощущение божественности. Вот это и называется кабод. По-еврейски. Вы слышите музыку какую-нибудь дивную, там начало семиминорной мессы Баха, там что, аж трясти начинает, он божественно. И кабот может быть разным, слуховым, зрительным, умственным, ну, там, через чувство, через осязательное, любое, да, это всякая чувственно воспринимаемая божественность, или чувственно воспринимаемое присутствие, или чувственно воспринимаемое имя Божие, потому что имя означает присутствие. Это слово очень терминологично, и поэтому, как всякий термин, с трудом поддается переводу, и в септуагинте, в греческом, это слово было переведено чисто условно, как всякий перевод, мы уже 100 раз с вами с этим сталкиваемся, чисто условный перевод греческим словом «докса». «Докса». Или, что дальше уже по латыни, «глория». Это «глория» и есть «докса». Или по-славянски, как это будет? «Слава». Слава, слава Божия, это и есть присутствие Бога, чувственно воспринимаемое присутствие Бога. Или, что то же самое, имя Божие. Слава и имя – это почти синонимы. Поэтому часто встречаются такие параллели. Слава имени Его, во славу имени Его. Теперь, для еврея очень характерно было... Ну, да вообще это для любого человека. Вот это кабот, если это зрительный кабот, то есть восприятие света, цвета, сияния, это называлось шехина. Словом шехина. Я то по латыни, то по-славянски. Шехина. Шехина – это кабот, только кабот зрительный. Переводится также «докса», «глория», «слава». Ну, помните, например, Бог живет в скинии, поэтому над скинией сияние, слава, да, Божия. Это значит знак Его присутствия там. То же самое на крышке Ковчега Завета, там слава Божия. Или... Моисей поднимается на гору Синай, и она вся сияет, там, ну, там гром и молния, это слава Божия. Он видит присутствие Бога, то есть не самого Бога, а вот именно знаки Его присутствия зрительные. Или Иисус Христос поднимается на гору, апостолы остаются пониже, и вдруг Его осиевает слава Божия, Он прославляется весь, то есть сияет изнутри божественным присутствием, да? Прославится. Условно, когда на иконах, скажем, изображаются какие-то святые люди, ну или сам Иисус Христос, то вокруг них всегда рисуется такой значок славы Божией, да? Ну, вокруг головы всегда слава Божия, да? Ну, вот. То есть это знак знак того, что эти люди своей жизнью, подвигами явили в себе присутствие Бога. Условный значок, да? Нимб вот этой славы. Или когда, скажем, вот я вхожу в комиссию по канонизации святых там при патриархате, вот происходит прославление святых, да, каких-то, прославляются святые. Вот прославили такого-то, не знаешь, что мы в комиссии все вскакиваем и начинаем хлопать в ладоши и кричать: «Слава вам, святые! Слава вам, святые!» Нет, конечно. Это значит, что мы признаем в этих людях, в их поведении, в их смерти, скажем, мученической и так далее, божественное действие, божественное присутствие. Что значит прославить там святого? В русском языке все это уже немножко перепуталось с другим, с прямым значением слова «докса», как слава в смысле молва, да? О нем прошла слава, хорошая или дурная. Но я уже говорил вам, что переводы всегда условны. Вот именно этим словом перевели еврейское слово «кабот». Поэтому всегда надо очень осторожно относиться к контексту и понимать, когда это слово «слава» используется в бытовом смысле, слава, 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 да, и когда в религиозном смысле, как чувственно воспринимаемое присутствие Бога. Когда апостол Павел пишет: «Прославляйте Бога в телах ваших». Как это так? Это значит, являйте своей жизнью Бога в себе для окружающего мира, чтобы мир смотрел на вас и говорил: «Сними Бог». Да? Прославить. Явить Бога чувственно в себе, в своей жизни. Ну вот такие важные следствия, вытекающие из осознания, что же такое Бог сказал Моисею в книге Исход 3.14. «Эхье, Ашер, Эхье».